День добрый! С вами программа «Человек веры». Герой нашей сегодняшней программы называет себя романтиком и оптимистом. Собственно, так оно и есть на самом деле. Пройдя армию, студенческое стройотрядовское движение и получив медицинское образование, он неожиданно для всех выбрал профессию церковного старосты. В своей работе этот человек находит все, что требуется его деятельной натуре, и что, по его мнению, сегодня необходимо людям. Итак, Нижний Тагил, Свято-Троицкое архиерейское подворье.
Мы приехали сюда в 98 году по благословению правящего архиерея, епископа Никона. Храм находился весь в лесах, буквально от земли до маковок куполов. Что сделано? Вот прошло 5 лет. Конечно, вы сейчас видите, нет лесов. Сделан фасад, храм приобретает тот первоначальный облик, который был до его поругания. После передачи этого храма под руководство отца Дмитрия, этот храм приобретает статус архиерейского подворья. Наша команда состояла из тех людей, которые сейчас уже приняли священный сан. Это отец Андрей Канев, руководитель отдела культуры епархии, отец Анатолий, клирик Свято-Пантелеимоновского храма, отец Илья, клирик храма областной больницы города Екатеринбурга. Вот с ними буквально мы и начинали работать.
В нашем храме сейчас такое вот внешнее благолепие. И та же резьба вот у нас под дерево все отделано, иконостасы, вот полы покрыты мрамором, иконы, сделан ремонт. Вот это все попечениями Сергея Владимировича Цыбенко, который уже более 5 лет как пришел в наш храм на должность старосты, заведующего церковным хозяйством, и вот это все сделано при нем.
К этому храму, к Свято-Троицкому архиерейскому подворью, приписан еще Свято-Никольский храм поселка Висим. То есть все финансовые средства, которые будут идти на его восстановление, я имею в виду Свято-Никольского храма, они датируются за счет Свято-Троицкого храма. Также в этом году создался приход во имя святой блаженной Ксении Петербургской в поселке Уралец. То же самое, пока приход молодой, он только развивается, поэтому вся поддержка, все необходимые средства идут тоже с нашего храма. Надо сказать, что в настоящее время приоритетными являются даже направлениями вот в нашем служении, в нашей деятельности, является даже не строительство и реставрация храмов, а является духовное окормление, духовное воспитание наших прихожан. Потому что золотые купола, которые будут возвышаться над храмами, они будут пустыми. Потому что люди просто не будут знать, для чего им ходить в храм. Поэтому сейчас очень много сил тратится вот именно на духовно-просветительскую деятельность и на социальную работу.
Сергей Владимирович иногда шутит, что командировка в Нижний Тагил у него затянулась. Слишком много работы и заботы было по восстановлению Свято-Троицкого архиерейского подворья. Теперь вот в Висиме надо бы церковь восстановить. Собственно, работы здесь понемногу уже набирают темп. Есть планы построить церковь в поселке Уралец, хотя молельная комната при районной больнице Уральца уже существует. Но так уж устроен человек, что ему всегда хочется большего, поэтому он и строит планы. Не исключение и Сергей Владимирович Цыбенко, прекрасно понимающий, что без его личного участия дело не пойдет так, как надо. Слишком много было разрушено за 70 лет советского безвременья. И не только храмов. Разруха до сих пор внутри людей, в умах и душах. Отлично понимает это наш герой, потому, осознавая важность духовного возрождения, значительную часть забот берет на свои плечи.
Порядка больше 40 человек не бывает.
Ну, 40 человек.
Ну, 40 человек вот
хорошо.
Зимой бывает, 40 до 40 доходит.
Это хорошо,
да.
Для такого небольшого
ну,
поселка.
Ну, а так вот 20 с небольшим, да. В основном всегда. Плюс наши больные, социальные бабушки.
Если будет еще вот воскресенье,
вот и хотят,
настроимся
чтобы воскресенье,
на воскресенье, чтобы да, тогда
ходили.
Я так думаю, что пойдет еще и молодежь.
Потому что никто не может.
Потому что пойти. Остальные-то на работе.
У нас только три школы в городе, которые окормляют наш храм, наши священнослужители. Вот 48-й школой мы вообще тесно сотрудничаем. Я вхожу в попечительский совет школы. Вот, оказываем и в том числе и материальную помощь школы. Потому что просто нахрапом сейчас в данный момент прийти в школу священнослужителям, это тяжело. Все зависит от директора школы, понимаете?
И,
да, в школу еще и не пускают. Поэтому надо, я считаю, что надо как-то не сразу вот приходить. Давайте мы будем у вас преподавать закон Божий и все тут. Нет, нельзя. Может быть, даже надо делать так, что спросить у руководства школы, какие у вас проблемы. Давайте, может быть, мы вместе сядем за стол, кто поможем вам. И отношения сразу буквально на глазах меняются. А потом уже можно разговаривать о чем-то более, так сказать, уже углубленном, духовном, о изменении программы вот, в преподаваниях предметов.
Свято-Никольский храм в Висиме. Видел он многое на своем веку, и знаменательные события, и катаклизмы прошлых веков. Уникален и знаменит этот храм тем, что под его сводами возносили молитвы предки мамина сибиряка. Он впитал в себя благодать Святого Духа, но и поругания тоже помнит. Многое пережил Свято-Никольский храм, многое видели и его иконы. И вот какое чудо произошло недавно здесь с образом Божьей Матери Казанская.
Казанская икона во время службы в честь праздника всех скорбящих радости было знамение. Перед ней вспышка огня была. Там женщина стояла. Она напугалась. Думала, с ней головой плохо. А потом, я в хоре была. Видела, как стрелы летят. Я думаю, что такое стрелы. Думала, фотографирует нас. Думаю, как-то так фотографируют, и стрелы летят. Никогда такого не было. Тоже не поняла. Стрелы были очень большие, острые. Белый, голубой, и желтый, и кремовый цвет трех цветов. И все летели в алтарь, в боковую дверь. Запах от нее большой-большой был на весь храм. И не могли никто понять, в чем дело. Я опять думала, что кто-то духами, что ли, намазал. Потом с вагонки позвонили на вагонку, там у нас знакомые есть, певчие. Они приехали и говорят, на вас благоухает как. Здесь служили, молились, на целый год благоухала. Некоторые говорят, это к скорбям, к страданиям, а некоторые говорят, это для покаяния.
Работы очень много. Вы видите, храм сейчас находится в плачевном состоянии. Больно смотреть на него. Работы действительно много. Мы стараемся сейчас закупить все необходимые материалы. В частности, кирпич, цемент понадобится, песок, чтобы приступить к возведению 5 куполов этого храма. Начинать надо с этого. Надо вывести храм под купола и в дальнейшем продолжить уже работы по отделке наружного фасада и внутренней работы. Это старинный храм, постройки еще до революционной постройки. У нас сохранились его старинные фотографии, когда на площади храма много народу. Храм в прекрасном состоянии, имеет свой прекрасный облик. Это красивейший храм на родине мамина сибиряка. Если возрождать приходскую жизнь и возродить ее, народ пойдет. Народ здесь есть. Летом еще больше, летом приезжают с Нижнего Тагила, да, много дачников. Я думаю, все будет хорошо. С Божьей помощью мы сделаем. Я в душе вообще романтик, вот. И по натуре оптимист. Вообще романтизм моей души и оптимизм мне привило стройотрядовское движение. Я же учился в медицинском институте, вот 6 лет я учился, 6 лет я ездил в стройотряд. Тавда, Устяха. Делали железную дорогу. Поэтому вот такие передвижения по области для меня и для моей семьи, соответственно, ну, все в порядке вещей. Везде можно жить. Много и братьев, и двоюродных сестер в Краснодарском крае, в Новочеркасске. И мы каждый год с семьей на машине ездим туда.
При всей своей романтике Сергей Владимирович Цыбенко реально оценивает мир и людей, живущих в нем. Он отлично понимает, насколько красота и благополучие каждого храма зависит от прихожан. Потому и по должности, и по душе он делает все, чтобы люди, приходящие в храм, в полной мере смогли ощутить всю благодать святого места.
Деньги у церкви от народа, от прихожан, от пожертвований прихожан. Все, что делается в храме, все, что вы видели сегодня, это все по милости Божией и за счет наших прихожан. Вот приоритетными в своей деятельности я считаю, приоритетным в своей работе я считаю то, что надо уделять особое внимание каждому прихожанину, не только нашего храма, любого другого прихода, что человек, придя в храм, должен чувствовать себя как дома. Он должен ощутить теплоту, он должен ощутить внимание, любовь. Вот. Если это будет, этот человек приведет с собой еще много других. Вот. В результате будет, вот, что мы называем, приходом. Я при приеме на работу вот, уборщиц, свечниц всегда говорю: дорогие мои, если человек подошел к тому месту, подсвечнику, а вы чистите при этом подсвечник, вот, вы должны оставить свою работу, смиренно опустив голову, отойти на 3 метра, подождать, пока человек поставит свечу, помолиться и только тогда приступить к своей, так сказать, работе. Вот. То же самое касается не только свечниц и уборщиц. Был такой случай вот буквально недавно, когда уборщица, у нас большая текучка с уборщицами храма, был такой случай, что уборщица подходит ко мне и говорит: Сергей Владимирович, я не могу работать. Я говорю: что случилось? Вроде все есть, все. Я не могу работать, когда я мою, а люди ходят. Я говорю: ну, помилуйте, но они ходят, вот, а вы моете, это правильно, ну, чистота должна быть. Они и будут ходить, а если людей не будет, тогда и работы вашей не будет. Вот, я не могу, говорит. Я не могу, я увольняюсь, так сказать. Ну, я говорю: ну, ничем, говорю, помочь не могу, ну, вот так вот. То есть надо сделать так, чтобы каждый сотрудник храма чувствовал себя ответственным за отношение к прихожанам, к нашим.
Церковный староста – это вообще у нас такая считается дефицитная профессия. Даже так говорят, легче найти хорошего священника, чем хорошего хозяйственника. Поскольку жизнь каждого храма, каждого прихода Это вот есть видимая часть. Вот люди заходят на богослужение, видят священник в красивой ризе, перед красивым иконостасом, вот, поет хороший хор. Это вот все видно. А вот ведь кто-то делает так, чтобы появились деньги, чтобы пошить эти ризы, найти тех же мастеров, найти тех же певчих, найти тех же резчиков, художников, чтобы сделать иконостас. Вот этим всем на это лежит на попечении церковного старосты.
Как много в нашей жизни зависит от тех, кто рядом, кто помогает и поддерживает, кто мыслит заодно. У Сергея Владимировича Цыбенко такие единомышленники есть среди коллег, среди прихожан, среди попечителей и благоустроителей. Но все же его главная опора – это семья.
Семья – это мой дом. Семья – это неотъемлемая часть моей жизни. Понимаете? Моя жена, супруга, мой ребенок. Вот. После работы, когда устанешь, я прихожу домой. Вот. Они добрые и милые меня встречают, меня понимают. Главное – это вот, любовь и понимание в семье. Вот. Я их люблю, они меня любят. Для меня это все. Я даже не могу, ну что значит для меня, для моей семьи? Ну это все, это жизнь. Понимаете?
Мы с ним познакомились, он был еще врачом. Вот. И у меня родственники тоже, когда узнали, что, ну, что я с кем-то встречаюсь, уже так довольно-таки серьезно, вот, я сказала, что он врач. А у меня тетя акушерка работает в 40-м роддоме. Вот. Она пошла, все справки навела, кто такой, что вообще. Вот. А потом он уже стал врачом.
Папа у меня староста. Архиерейского подворья. Я его люблю. Он бывает добрый, бывает строгий.
Только к вечеру, исполнив все рабочие дела текущего дня, мы смогли обратиться к темам более высоким, вспомнить, порассуждать. И вполне понятно, что дома разговор наш коснулся в первую очередь семьи. Сколько же событий вместила их совместная, не такая уж длинная семейная жизнь. Венчание, приход обоих супругов в церковь, рождение любимого сына Вовки, служба старостой в начале Пресвято-Пантелеимоновском приходе Екатеринбурга, затем Пресвято-Троицком архиерейском подворье Нижнего Тагила. Счастливые годы счастливой семьи, когда и работа, и радости, и духовные устремления на всех поровну. А до этого периода жизни был путь к вере православной, путь выбора профессии.
Мой дедушка по отцовской линии, он схимонах Псково-Печерского монастыря, тоже Царство Небесное, он там умер и там же и захоронен. Вот. Значит, я крещен еще в те времена, когда вот во времена атеизма, да, но я не был верующим человеком. Может быть, я был суеверным человеком, но верующим я не был. Не был я до той поры, пока Господь не свел меня именно с Димой, нынче, игуменом Дмитрием. Вот. Как все получилось? Мы вместе с ним пошли, вместе поступили в институт, вместе сходили в армию. После армии, когда пришли, помню, после лекции, главный корпус мединститута, выходим на крыльцо подышать свежим воздухом, стоим вдвоем, разговариваем. А у меня был на груди маленький крестик, вот, который дали мне при рождении. Маленький алюминиевый крестик. Ну, при крещении. Я его всегда как бы носил. Вот, у меня семья тоже верующая. Вот. И отец Дмитрий спрашивает. Слушай, говорит, Сереж, а это что у тебя на груди за крестик? Он что это вообще для тебя? Это талисман или символ веры? Ну, я ему с гордостью, так, с чувством, так сказать, понятности, говорю, конечно, это талисман. Вот. Вы понимаете, да? Вот. Это был вот 89-й год. Да. И вот с этого момента, когда у нас завязалась дружба с отцом Дмитрием, Вот. Он меня постепенно начал вводить вот, в мир духовности. Вот. Будучи алтарником в Вознесенском храме, он привел меня туда, познакомил меня с тогдашним еще настоятелем, отцом Николаем Кострубяком. Вот. Отец Николай со мной долго беседовал. Так постепенно, маленькими шажками, я пришел, так сказать, вот к вере. Закончив институт, я начал подрабатывать, ну тогда еще подрабатывать водителем вот в Пантелеимоновском храме. До 4 я работал в больнице, а после 4, так сказать, я ехал в Пантелеимоновский приход на Сибирский тракт и работал там водителем. Работал я. Понимаете, если вот говорить серьезно, то нельзя совмещать профессию врача с какой-либо другой профессией. 1,5 года работы в храме решением приходского собрания выбрали старосты. Работы стало еще больше, соответственно. Вот. Ну и было принято достаточно тяжелое решение уйти из медицины.
Это было полностью его решение. Мы как бы только начинали жить. Я там ни на что не претендовала, ни на его должность врача, ни на что абсолютно. То есть это было его личное решение, я абсолютно не вмешивалась. То есть я его любила, то есть, ну и сейчас, конечно, люблю очень сильно. Вот. То есть то, что он решил, это его все. Я его приму хоть каким, хоть врачом, хоть старостой, хоть там водителем, хоть кто он будет.
Вот. Для родителей, для мамы особенно, это был такой шок. Она мне говорила: «Сережа, ты куда пошел? И кем ты будешь? Ты будешь священником?» Я говорю: «Нет, мам, я не планирую». «И ты всю жизнь будешь завхозом? У тебя же есть высшее образование. Ты ходишь в чистоте, в белом халатике. Куда ты пошел?» Ну, вот. Я говорю: «Мама, все хорошо, это моя жизнь, вот. Это моя вера, понимаете? Ведь вот я не люблю вот говорить о вере, потому что вера человека, она судит по вере человека о его делах, по его делам судят. Вот, поэтому папа мой среагировал достаточно спокойно. Ну, это как бы моя жизнь. Это моя жизнь, поэтому тебе, сын, решать. Вот. Ну, конечно, мои друзья поохали-поахали. Ну, что сделать? Вот так вот я пришел, так сказать, в храм. В храм пришел, в приход, с надеждой на то, что вместе с отцом Дмитрием мы построим, так сказать, не мы даже, а с нашими любимыми прихожанами, так сказать, всем миром, мы построим большой больничный Свято-Пантелеимоновский комплекс. Вот. Да, это случилось, слава Богу. Вот.
Случилось именно так, а не иначе. И не было у него другого пути, да и не помышлял он об ином. Хотя однажды, припоминает Сергей Владимирович, по Божьему промыслу предоставлялась ему реальная возможность принять сан священника.
Будучи старостой Пантелеимоновского храма, тогда еще владыка Никон, вот, через отца Дмитрия, предложил меня рукоположить в одикана. Вот. Для меня и для моей тоже супруги это было тоже таким шоком. Чё, как, вот непонятно. Я в тот же вечер сел на машину и поехал на прием к правящему архиерею. Вот. После долгой беседы владыка Никон сказал мне, такие слова. «Сергей», – сказал он, – «в храме есть много других должностей, не менее важных, чем священнослужитель».
Священник, когда идет к совершению божественной литургии, знаете, вот чтобы нормально ее служить, это же не просто какие-то обряды что-то выполнять, это действительно служение Богу важнейшее, принесение бескровной жертвы за весь мир. И очень важно, чтобы священнослужитель в это время был, как бы скажем, умиротворен. И в этом отношении очень большое имеет значение взаимоотношения друг с другом вообще. Ну, прям скажем, вот в чем бесценная заслуга Сергея Владимировича. Я потому что застал еще то поколение священнослужителей, которые были хозяйственниками и батюшками в одном лице. И вот я их просто видел, служил с ними. Стоит батюшка у престола, ему надо молитвы возносить, а у него в голове кирпичи, доски и прочие гвозди и прочее. И вот то, что Сергей Владимирович снимает такую нагрузку со священников, это очень важно. И хотелось бы, чтобы во всех храмах епархии находили нормальных деловых таких старост, которые могли бы действительно вот эту нагрузку брать, чтобы батюшка, приходя ко Святому Престолу, действительно думал о святых вещах, чтобы у него оставалось время и помолиться, и почитать духовную литературу. И вот в этом отношении, конечно, церковные старосты очень-очень сильно хорошо помогают. Это очень-очень нужно. Вот я знаю, сейчас Владыка благословляет везде такую практику. Очень хорошо, чтобы это шло.
Вера без дел мертва. Понимание этой истины привело нашего героя именно к той работе, которой он занимается с любовью вот уже 10 лет. 10 лет сознательного служения Богу и Церкви, а значит своим ближним, тем, кто верит и кто еще не нашел своей дороги к храму.
Вера моя, вот я думаю, что она в моих делах.
Программа «Человек веры» подошла к концу. Я прощаюсь с вами ровно на неделю и желаю вам всего самого доброго. Храни вас Бог!